от цели зависит вид практики. И какие-то практики не всегда приемлемы для нашей жизни. Ну, то есть есть, допустим, некоторые течения, где доминирует аскетизм очень суровый. Вот, и этот аскетизм отрицает все социальное, все мирское, ну как вот они это объясняют. И нужно полностью изолироваться от социума, закрыться, погрузиться в атман, во внутреннюю пустоту, в чистое сознание и постепенно, умерщвляя плоть, как бы готовить себя к оставлению этого мира. Вот. Ну, не всем эта перспектива нравится. Я вообще как бы с трудом себе представляю, как это может быть на Западе. Сложно себе это вообразить, но всякие бывают люди. Кому-то может быть и такое приемлемо, но это может быть там один из тысячи человек. Или там из нескольких сотен. И они мокшу так вот понимают, как изоляция, как полностью освобождение своего сознания от всех мирских беспокойств. То есть тогда сознание, оно пребывает вот в своей превозданной чистоте. Вы можете это встретить в сутрах Патанджали, либо сутрах. То есть Патанджали — это все сводится к тому, чтобы постепенно, контролируя свои чувства, сознание, прану, абстрагироваться от пракрити, потери. И происходит это постепенно. Есть, наоборот, тантрические культы, которые подразумевают то, что этот мир не совсем как бы иллюзорен, частично. Он обманчив, но это тоже манифестация Бога. А если вы все так воспринимаете, то нет никаких проблем. То есть куда бы вы ни направляли свое внимание, вы понимаете, что это энергия Абсолюта, что она священна, и вы непрерывно медитируете, погружаетесь в мир священного. Поэтому страданий быть не может, теоретически. Вот. Вот, например, две таких школы, они объясняли то, что такое мокша, своими какими-то вот концепциями. Вот. Но на самом деле, как можно трансцендентно объяснить какими-то концепциями, какими-то текстами? Это невозможно. Потому что в текстах можно запутаться. Даже один текст может быть очень противоречивым. И вот как это сочетать, всю йогу и ту среду, в которой мы живем, вот ту культуру. Потому что, ну вот, к примеру, там не найдете в христианстве там шести или семи чакр, да? Там всяких каналов, кундалини. И человек, который знает йогу как состоящую из таких вот элементов, скажет, ну да, ну вот, не стыкуется. Но на самом деле, если вы будете глубоко изучать тантризм, а в тантре очень много метафизических моделей, на которых базируется йога надхов. Метафизические концепции вот в тантре, они повлияли на микрокосмическую систему, как бы взгляды на тонкую анатомию человека, которую используют надхи. И если вы посмотрите разные тантрические тексты, то вы увидите, что там может быть и одна чакра, и две чакры, может просто одна чакра сердечная, две чакры сердце, голова, да, там три чакры в грандхах, ну, кханда называется, область, или кшетрам в теле. Там могут быть локализированы. Когда вы читаете джапу, вы можете там утром держать вот здесь, там, днем в области сердца, вечером там над головой. Или просто вот как бы читать джапу на уровне сердца. И так далее. То есть там может быть их и 4 чакры, и 5. Ну, изначально их столько и было. Вот если посмотреть более ранние тексты, такие вот как Нетра Тантра, Куджика Тантры разные, там их 5 было. Ну, они чуть-чуть назывались по-другому. Их описывали вот как локализированные на уровне Муладхары чакры, Манипуры, Анахаты, Вишуда чакра, Сахасрара. Я знаю, что в христианстве в сихазме они также медитируют на сердце, повторяют Иисусову молитву на каждый удар сердца. Я не помню, где это, по-моему, вот в православии это описано. Кто-нибудь знает, там Добротолюбие, кажется.
Да.
Да, Добротолюбие. То есть там рекомендуется повторять Иисусову молитву. И очень-очень похоже на практику джапы и сосредоточения. Там у них даже есть такая как непрестанная молитва. То есть некоторые подвижники, они постоянные. Это вот то же самое, что у нас аджапа-джапа, непрерывная. Можно научиться и довести мантру до аджапа-джапа. Ну, хотя это сложно, потому что там очень много всяких тонкостей. Потому что если вы повторяете очень много мантру, то через какое-то время вы просто будете чувствовать состояние этой мантры. Если вам сложно ее повторять мысленно, вы можете концентрироваться на состоянии. Если вот это состояние тоже для вас представляет какую-то форму, вы можете концентрироваться на звуках нады. То есть нада — это вибрация, это поток в теле. Когда вы практикуете прану или пранаяму, есть разные трактовки, что это такое. Анахата — нада. Гуракшнатха — это по-другому называется, анахады. Означает бесконечный звук. А у тантриков неударный звук. Звук, который проявляется независимо от соприкосновения каких-то энергий. Спонтанный. Вот. И практика мантры, если она такая длительная, она постепенно приводит к слышанию этих звуков. А так как этот звук не фиксированный, то если вы концентрируетесь, то и ум у вас становится такой же. То есть ваш ум не залипает ни на чем. И очень важно понять, потому что, особенно сейчас, вот когда очень много информации, мир стал такой, что сложно разобраться, что и что. Мы можем понять только через вот свое естество. Поэтому вот эта практика нада анусандхана, надховская, она еще называется нираламба по-другому. Неопорное состояние, когда мы не опираемся на какой-то грубый объект, да, то есть в виде там какого-то мурти или какой-то специфической особой техники. Там звук такой, который вот вам сложно уловить. Ну, то есть вы не можете взять вот этот неуловимый звук и донести его другому человеку, если он это сам не прочувствовал. То есть это все равно, что передать спонтанность другому человеку. Передать спонтанность — это означает, что как бы человек лишен качества тамагуны, ну, такой тупости. Поэтому эта техника, она подразумевает вибрацию спанду. Анахата нада — это спанда. Когда эта спанда, эта вибрация спонтанная, спанда спонтанная, захватывает все ваше сознание, все ваше тело, вы чувствуете легкость, как будто вот ваше тело наполняется такой вот как бы легкостью, эйфорией. Вот. И все страдания, которые связаны с определенными тяжелыми состояниями сознания и энергии, они просто находят себе место в вашем сознании, когда в нем присутствует ниралабха. Еще называют его унмана. Унмана – это сверхсознание. То есть это сознание необусловленное. Вот, поэтому надхи, они вот, в общем-то, на такого рода цели и ориентированы. Другие практики тоже ведут к подобному, но там просто большое обилие техник. Например, вот в тантре обилие разных упай, всяких методов. Ну, что такое тантра? Тантра – это, если вы переведете слово, там есть много разных переводов. Тан – это тело, тра – это освобождение. То есть, когда вы используете тело для достижения освобождения, потом есть тантра как протяженность, ткань, ткацкий станок. Ткань, когда делается какая-то ткань, то есть там нити все вот как бы в ряд в определенной структуре находятся. То есть, вот, видимо, в древности они подразумевали именно систему. То есть тантра подразумевает некая система. А если это духовная практика, то это какие-то системы духовных практик, можно так объяснить. Вот. И йога, она тоже может быть тантрой, если ее понимать как вот методы, которые направлены на достижение мукти, освобождение от тех заблуждений, привязанностей и страданий, которые привязанности порождают. Но так как систем очень много, и в них можно запутаться, увлечься ими всеми, то надхи системам уделяют как бы внимание, то есть они их понимают как методы, как упаи. Упаи еще переводит, значит, уловка. Уловка – это вот то, что вы чуть-чуть использовали, да, какую-то хитрость, и это подвело вас к трансцендентности. То есть это не просто вот как методика. То есть там первый год обучения, там второй год. Это очень сложно. Вы знаете, я когда в Европе провожу какие-то, ну, лекции, то есть они привыкли к системности. Мне приходится очень долго объяснять, что такое на самом деле системность. Вот, допустим, в Индии надхи, они под системностью, под целостной системой подразумевают, что, например, эти методы должны вести к самадхи. В западной среде под системностью подразумевают комплексы каких-то упражнений, которые все больше и больше развивают гибкость. То есть там гибкость – цель. Если вы спросите, йогу же описывают как то, что ведет к освобождению от невежества, то есть как это освобождает, то они как бы сразу же впадают в ступор, ну что это подготовительные практики, а вот дальше там есть другие методы. Но где они, эти методы? Допустим, там в аштанга-виньясе, да? Там 3 года, это 3 стадии обучения, просто как бы уровень асан более сложный. Ну там из пранаям практика уджая еще. Но они тоже могут это как-нибудь объяснить, сказать, что зачем как бы учить самадхи, если это спонтанная вещь. Слишком естественно, чтобы об этом рассказывать. Поэтому, конечно, не проблема, но просто люди, когда смотрят на вот эти стили йоги, они начинают думать, что вот именно в них вся суть. Что как бы они к чему-то приведут к такому, что вы станете подобны Шиве, и там, что обязательно пробудится кундалини, и ваше сознание станет просветленным. И ситхи также появятся. Да? Ничего подобного не происходит. В очень редких случаях. Это, видимо, нужна какая-то особая карма, чтобы произошло какое-то чудо. Поэтому, конечно, если вы посмотрите древние тексты, вы не найдете там никаких комплексов упражнений.